Читаем два текста Священного Писания, записанные в Евангелии от Луки. Первый из них, 12 глава, с 54 стиха, и второй текст, 21 главы также Евангелия Луки. Итак, 12 глава Луки, с 54 стиха. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете». И 21 глава Луки с 29 стиха. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Аминь. Как хорошо, что Бог вечный, и мы будем в вечности. Мы к этому стремимся, и что мы будем петь не только здесь на земле, но и там в вечности. И что интересно, что мы будем петь там новую песнь. Слова нам известны из книги Откровения, 5 глава, а вот мелодия, вот сам сюжет исполнения, нам пока он неизвестен. Но когда, если дойдем и придем, обязательно споем эту прекрасную песню. Читая Евангелие, мы видим, что Господь Иисус Христос очень часто доносил истину через притчи и насказания. Это простая форма, то есть в лице притч, это простая форма речи, доступная до понимания или для понимания, именно в сравнениях. И вот на примере человеческой жизни, на примере природы и окружающей среды Христос доносил истину свою о себе, о событиях, о времени. Давайте еще раз почитаем вот этот текст из 12 главы Луки. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь бывает, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной бывает, и бывает. Лицемеры, лицо земли и небо распознавать умеете, как же времени сего не узнаете». Это был определенный некий такой укор в адрес народа. Из этого текста мы видим, что Христос именно на примере окружающей среды показывает, что их метод, то есть метод народа, и предсказания его о погоде были крайне примитивными. Мы здесь прочитали, что вот, как здесь сказано, увидели облако, поднимающее с запада, и говорите, дождь будет, и бывает так. То есть приметы. Мы сегодня тоже пользуемся приметами. И примет весьма-весьма много. Но вот этот текст Священного Писания, он открывает, что мы примитивно на основании примет можем что-то такое предсказать. Это наше человеческое восприятие, может быть, из опыта, мы скажем, жизни или из опыта народа. Но вот неспособность, вот в этих словах проявляется неспособность понимать духовные истины, она оказалась еще хуже. Христос эту параллель приводит своим собственным приходом. Именно с ними был обещанный долгожданный Мессия. Они отказались его принимать. И вот это остается некой такой на сегодняшний день тайной. Давайте вспомним такой пример, когда Христос плакал о Иерусалиме и говорил, «О, если бы ты в сей час узнал о времени посещения твоего, но это сокрыто ныне от тебя». Что это? Что это? Обвинять Бога, что Он виновен в том, что Он нам не открыл, по тексту не получается. И возникает вопрос, что существуют, возможно, какие-то духовные моменты в нашем внутреннем человеке, когда мы, видя, не видим, и когда, слыша, не слышим. И один из факторов, который мешает нам и видеть, и слышать, является грех, природный грех, о чем мы уже вот сегодня и слышали из уст Иосифа Григорьевича. Братья и сестры дорогие, Бог есть свет, написано, и нет в нем никакой тьмы, потому что Он есть любовь, но наша природа греховная, и когда мы именно находимся в состоянии вот такого неправильного взаимоотношения с Господом, оно мешает нам и не позволяет ни видеть, ни слышать. Очень удивительный библейский пример, на мой взгляд, это упрек Ладыкийской церкви, когда она в своей гордыне, как там сказано, «Ты богат и ни в чем не имеешь нужды, но ты беден, жалок и нищ». О, если бы ты понимал это духовное состояние, Бог обращается именно к Ладыкийской церкви. Он призывает ее купить именно одежду белую, золотом очищенную. Он побуждает слушать церковь, что говорит Дух Святой. И он говорит, что если бы вы слышали, я к вам стучусь, пустите меня, я готов с вами говорить. Но мы почему-то бываем глухи. И вот здесь с ними обещанный долгожданный Мессия, они отказались его принимать. Это удивительно. В этих словах Христос также предупреждает о неумении распознавать время. Давайте еще раз прочитаем этот 56 стих из 12 главы. «Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете». И вот здесь нам нужно тоже признать, что мы иногда поднимаем сами себя на какой-то определенный даже пьедестал нашего опыта, нашего понимания смысла жизни, даже вот в этих предсказаниях по погоде или что, или чем-то еще. И вот в этом мы выглядим лицемерами, потому что мы не знаем всей полноты вот этого западного ветра, или для чего он осуществляется в тот или другой момент нашей жизни. И вот здесь именно Христос предупреждает о неумении распознавать время в этих признаках, в этих народных, так бы сказать, сказаниях. И вот эти слова Господа нашего Иисуса Христа имеют отношение и к нам, к нашему времени, братья и сестры. Понимаем ли мы время, в которое мы живем? Узнаем ли мы, видим ли мы происходящих событиях, что Господь близко? Это вопрос не проповедника, это вопрос сегодня именно Писания к нам. Понимаем ли мы, узнаем ли мы, видим ли мы это? Как и тогда, так и сегодня существует опасность оказаться в числе людей, которые, как писал когда-то апостол Петр во втором послании 3 главе, говоря такие слова: «И говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». И дальше Петр продолжает эту мысль в том, да, он говорит, но сначала был потоп, а второй мир будет уничтожен огнем. Почитайте 3 главу, где-то до 10 стиха 2 послания апостола Петра. Именно вот здесь, к сожалению, и в нашей среде есть некоторые из нас, которые так и говорят: ну вы все время об этом говорите, но ведь сколько уже прошло времени, пока ведь Христос-то не пришел. Да, Он не пришел, но Он придет. Итак, мы читаем притчу. Давайте еще раз прочитаем притчу из 21 главы Луки. И обратим внимание на этот текст. «И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Слово «не придут» означает «не минуют». Ничего не изменится, если как Бог сказал, так и будет. И вот этот текст из книги Евангелия Луки, и эта притча о смоковнице, она имеет отношение, прямое отношение к признакам второго пришествия Христа. И вот Христос здесь проводит аналогию с признаками своего второго пришествия с распускающейся смоковницей. Сегодня со смоковницей можно сравнить Израиль. Именно его, потому что, читая Священное Писание, мы видим, что Дух Святой указывает на Израиль, как на смоковницу. И вот сегодня, именно сегодня, 14 мая 1948 года, Израиль возродился. Возродился в один день. И Исаия об этом говорит в 66 главе книги пророка Исаии. Лука, 21 глава, говорят как раз именно вот о народе, которому уже 3000 лет, и он отмечает сегодня 75 лет возвращения в землю отцов. В землю отцов. И все это согласно пророчеству Ветхого и Нового Завета. Но, к сожалению, многие из нас просто этого не замечают. Или, хуже того, не хотят обращать свое духовное внимание. Почему-то, когда мы говорим об этом народе, мы более склонны говорить вот о той некой их ущербности духовной, о той вот их политическом взгляде на жизнь, на то, чем они сегодня живут. Да, этот народ, говорит Священное Писание словами Господа, жестоковыйный, но он избранный Богом. Он первенец Божий, которому Бог дал определенные приоритеты в его истории, хотя она весьма и весьма трагичная история этого народа. Весьма и весьма трагична. И вот сегодня, рассуждая, мы опять возвращаемся к этим мыслям и говорим, что Израиль, эта духовная смоковница, сегодня не только распускается, но она очень близка к духовному плоду покаяния. Именно к духовному плоду покаяния. Сегодня на наших глазах исполняется древнейшее пророчество пророка Иезекииля. И его невозможно не прочитать в этот день. Я читаю из 37 главы 12 стихов. 37 глава пророка Иезекииля. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи, и сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, который костям сим, вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу вас в дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, о четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне, Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев, Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. Аминь. По-другому здесь никак нельзя подвести, вот как бы, знаете, такой общий знаменатель. Аминь, и только аминь. Мы здесь слышали с вами сейчас, что именно вот это древнейшее пророчество, оно сегодня на наших глазах исполняется. Оно исполняется. Это знак для всех народов, что время благодати заканчивается. Это знак для всех народов земли. И Израиль, которому по обетованию принадлежит очень многое. Не только эта земля, которую Бог обещал Аврааму, Исааку, Иакову. Апостол Павел пишет о духовных обещаниях Бога, о том, что принадлежит им. И он говорит в 9 главе, следующие слова, с 4 и 5 стихи. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. И вот это говорит о том, что Павел, тоже имея откровение от Господа, видел это, что вот эти обетования, эти благословения, они обязательно исполнятся. Да, там дальше речь идет не о всех израильтянах, а о тех, кто примут Бога, которые имеют страх Божий. Но в целом мы видим, что сегодня именно в их лице время благодати заканчивается. И Израиль, которому по обетованию принадлежат вот эти благословения Божии, они приближаются к исполнению. Сегодня чтущие своего Бога евреи в рамках заповеди, в рамках закона Ветхого Завета готовятся к строительству третьего храма, и мы с вами об этом не раз говорили, сегодня уместно кое-что еще добавить. И через это, что удивительно, они ждут пришествия Мессии. И вот здесь открывается для нас глубокая истина, что их отпадение – это спасение нам, язычникам. Но корень их жив, он живой корень. Мы с вами привитые именно дикой маслиной, привиты к живой маслине. И вот эта привитость заключается в том, что Бог произвел на свое время действие, когда мы пережили личную встречу с Ним через рождение свыше, когда мы испытали эту радость прощения, когда мы, читая Священное Писание, вдруг обнаруживаем для себя, что, оказывается, мы тоже дети Авраама по обетованию. И принимая святое водное крещение, мы входим в тело Христово и одновременно становимся именно детьми Аврааму в тех обетованиях, которые Бог дал ему. То есть принадлежность не только в духовном, но и в материальном. И вот это есть удивительная тайна Божьей благодати. Но сегодня евреи живут, религиозные евреи, я имею в виду, живут в рамках заповедей и закона Ветхого Завета. И одновременно говорят о строительстве храма. И удивительно, что готовятся к этому. И через это они ждут именно пришествия Мессии. Пропущено первый раз, но Писание говорит, что второй раз они его уже не пропустят. Да, они вновь ошибутся в лице Антихриста, да, они дадут ему возможность войти в храм, и когда он там себя представит Богом, как говорит Павел во втором послании Фессалоникийцам, второй главе, тогда и откроется вот это их заблуждение, дух обольщения, в котором они находились со дня первого непринятия Мессии, когда он пришел для них первый раз, 2000 лет с лишним тому назад. Я думаю, что вы помните, что мы периодически говорили, как идет подготовка к строительству третьего храма и что уже восстановлено для служения в этом храме. И что удивительно, я хотел бы сегодня отметить для нашей поместной церкви, да и не только. После празднования своего 70-летия в 2018 году было какое-то пятилетнее затишье в информационном поле. Как-то не было вестей особо о событиях, происходящих вот там, на земле народа Божия, народа израильского. И вот что удивительно, месяц тому назад один из баптистских пасторов из Америки придал гласности очередные данные о происходящем в лице предметов и событий, связанных для подготовки служения в Третьем храме. Я хотел бы сегодня поделиться вот этой информацией с уст этого брата. 2 года тому назад, наконец, появились на свет 5 рыжих телиц, за которыми в течение 3 лет будет вестись наблюдение. И если не найдется никакого порока, то в 2024 году, то есть в следующем году, на праздник еврейской Пасхи, одну из этих телиц принесут в жертву. И вот история говорит о том, что за все время истории Израиля по выходе из египетского рабства после установления Господом, согласно книге чисел, 19 глава, почитайте дома, там именно вся глава посвящена, почти вся глава посвящена вот этой жертвоприношению рыжей телицы. И за всю историю было всего лишь 8 или 9 телиц, годных для жертвоприношения. Мы сегодня говорим о том, что это огромное количество времени, тем более Израиль более 1800 с лишним лет вообще был изгнан из своей земли. И вот это говорит о том, что Бог удивительным образом почему-то отражает в истории народа израильского новый этап жизни их. И почему их так волнует, это рыжие телица? И для чего вообще все это надо? И открывается, что Бог установил принесение жертвы рыжей телицы в закон. Почитайте дома 19 главу книги чисел. В 2012 году один из еврейских раввинов покупает участок земли на Елеонской горе. Его спрашивают, какая цель приобретения этого участка. И он говорит, что именно этот участок приобретен для того, что когда появятся рыжие телицы, на этом месте будет принесена жертва из этой телицы. Его спрашивают, а кто будет приносить жертву? Если священники чистые. И вот когда мы читаем 19 главу, там написано, Бог сказал, что перед тем, как священникам принести жертву, они должны будут очиститься. Как сегодня совместить вот этот период того времени с очищением? Этот раввин отвечает этому пастору, нашему брату. Он говорит, у нас есть уже несколько чистых священников. Брат наш задает вопрос этому раввину, а в чем суть этой чистоты? И он отвечает, что у нас есть несколько священников из колена Левина, которые родились не в роддоме, а родились в домах у религиозных евреев. И они считаются чистыми. Что это, братья и сестры? Это человеческий вымысел? Нет, мы не находим. Мы находим подтверждение того, что именно вот в этих событиях происходит сознательное ожидание и сознательная подготовка. Еще одна мысль. Среди израильтян есть человек, который увлекался, чтобы сделать арфы. Просто делал арфы из разных деревьев. И вот однажды ему пришла мысль найти то дерево, из которого изготовлялись арфы для храмового служения. Он искал по всему миру. И вот однажды вдруг он находит это дерево именно в Израиле. Находит описание, что это было за дерево. А как эту форму, вот ту, которая форма арфы, которая должна была быть на служении левитского служения в храме. И он обнаруживает это изображение во время раскопок у одного археолога, который придал гласности, что вот нашли изображения арф, которые были в это время или в период времени первого-второго храма. Ему было заказано несколько арф для того, чтобы в свое время они использовались в музыкальном служении в третьем храме. Это удивительно. И еще. В Иерихонской долине на одной из ферм один из евреев, религиозных евреев, выращивает деревья и кустарники, смола которых использовалась при жертвоприношении в период первого и второго храма. То есть эта смола использовалась именно в курениях. И когда мы читаем книгу Левит, то мы находим, что должно было использоваться, какие были курения приносились, и какие они были, какой был состав этих курений. И вот один из ароматов одного из деревьев – это бальзам. Бальзам – это смола, как вот наши ели или елки. Есть смола, мы знаем, что она очень липкая. Так вот, это дерево издает, выделяет такую смолу, что когда она засыхает, и если ей придать значение тления, то она изобильным, приятным благоуханием исходит. И вот этот брат говорит, как бы я мог передать вам это благоухание, когда ему предоставили такую возможность? Он говорит, это невозможно, это нужно быть рядом, чтобы почувствовать вот эту приятность этого аромата бальзама. И аромат бальзама настолько приятный, что ни одни духи не стоят этого запаха, братья и сестры. Вот так он подчеркнул вот в этом эпизоде, посещая эту ферму. И все это, что это? И все это, я бы сказал так, это является видимым знаком того, что религиозные евреи готовятся к служению в третьем храме, который будет обязательно построен. Обязательно построен. И согласно пророческим книге Ветхого Завета, и согласно книге Откровения, это произойдет до восхищения церкви. Мы, церковь, еще будем свидетелями строительства третьего храма. Мы еще будем свидетелями двух свидетелей, которые придут из израильского народа, и о которых мы как-то говорили с вами, это, возможно, Моисей или Илия, а кто-то говорит, возможно, это Енох или Илия. Мы не знаем с вами. Но книга пророка Даниила, 12 глава, книга пророка Иезекииля, 38 по 48 главы, Евангелие от Матфея, книга Откровения, 11 глава, говорят о том, что это исполнится, что это будет, что это обязательно произойдет. Возможно, сегодня кто-то может сказать, вообще нам, что до этого? Что нам до этого? Ведь мы же люди церкви, мы люди Нового Завета. Нам жертвоприношение не нужно приносить. Нам не нужно жить в рамках вот ветхозаветнего закона. Хотя мы и живем по заповедям, но даже не задумываемся, что для нас они не буква, а дух. Причина в этом, что смоковница скоро даст плод покаяния, братья и сестры. Как мы радуемся о том, когда наши дети, наши близкие, родные или наши внуки вдруг приходят сюда, вот под эту кафедру, и приносят молитву покаяния, как мы радуемся этому. Ох, если бы мы с вами понимали и знали, как Небесный Отец ждет покаяния своего первенца, и оно наступит. Захария говорит в 12 главе, с 10 по 14 стих, когда Бог изольет благодать свою на Иерусалим в самый тяжелый момент их жизни, они его запьют к нему, скажут, «Осанна вышних, гряди, мы ждем тебя», и он придет. И он изольет эту благодать, Захария говорит, и каждое колено будет плакать особо. Особо будет плакать народ израильский о том, что они пропустили своего Мессию, что 2000 лет они были лишены вот этой милости, мы так скажем, которую приобрели мы с вами из язычников. Еще один момент, чисто такой, знаете, природный. Оказывается, исследователи обнаружили, внимание, что до XIX века В Израиле вообще практически не было дождей. Земля была, просто образно говоря, под проклятием природным. И вдруг в XIX веке начали увеличиваться дожди. И самый большой дождь, как говорит история, был в тот момент, когда образовался народ Израиля, то есть вернулся в 1948 году. С этого периода, говорят климатологи, что эти дожди стали благословением, земля стала просто благоухать. И кто из вас был там, это видел. Это подтверждение той благодати, что в этой земле течет молоко и мед. И еще. Дело в том, что для нас, для церкви, Израиль – это знамение, это знак в понимании духа времени. Погоду мы понимаем. Иногда, когда некоторые пожилые люди говорят, что-то, говорит, ноги у меня гудят, наверное, дождь будет, правда? Бывает такое? Бывает. А вот здесь это явное знамение, знак в понимании духа времени. И еще. Меня лично побуждает задуматься все это. Задуматься в связи с тем, что Израиль, религиозные евреи, живут по закону Ветхого Завета. Они еще не рождены свыше, как мы пережили эту личную встречу со Христом и пережили эту радость спасения и прощения. Но что меня удивляет, что они сознательно ждут и готовятся к пришествию Мессии. И у меня вопрос, прежде всего к себе, а потом уже к вам. А мы, Его Церковь, имеющие Духа Святого, мы готовимся к восхищению? Скажите. Скажите своему собственному сегодня сердцу. Мы готовимся к восхищению? Пусть каждый из нас ответит сам себе. Потому что евреи, вот в этом плане религиозные евреи, в той или другой степени, сегодня, знаете, нас укоряют в этом. У них Духа Святого нет. Они не рождены еще свыше. Они живут по закону Ветхого Завета, но сознательно делают и готовятся ко встрече Мессии. И я задаюсь вопросом, Господи, а я... Хочу, чтобы ты пришел. Я жду тебя. Да, мы можем сказать, а вообще, как нам готовиться к этому? И вы знаете, есть ответ, и очень простой. Он отражен на страницах этой же 21 главы Евангелия от Луки, из 34 стиха мы читаем. Христос говорит после этой притчи, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались обидением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. То есть это одна из форм нашей подготовки в лице смотреть за собой, бодрствуя. И дальше он говорит, ибо он как сеть найдет на всех живущих на земле, по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Это один из путей нашей подготовки. Следующий путь или следующий этап, я думаю, что один из самых главных, это наше, я бы так сказал, желание. Именно желание. И уже потом ожидание. Ну, никак не наоборот. Да, мы знаем, отчасти ожидаем, но желаем ли мы? Именно вопрос желания, он отражен у апостола Петра, когда он говорит, какими должны быть мы в нашей жизни христианской, желающие и ожидающие Господа с небес. Поэтому, братья и сестры, наша готовность заключается прежде всего, чтобы нам ходить в страхе Его, в стремлении жить святой жизнью, имея внутреннюю свободу от всего земного. В этом есть наша подготовка. И вот сегодня, опять же, может, мы повторимся и скажем в заключении, что ковид сильно нас испытал. И теперешние обстоятельства в окружающем мире, они сильно испытывают нас, насколько для нас сегодня Царство Божие родное и близкое, насколько мы сегодня привязаны с вами к этой земле. Благослови нас Господь, слушая сегодня то слово, которое проповедовали братья, и это заключительное слово, да принесет оно обильный плод нашего осмысления, нашего понимания духа времени, в которое мы живем. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались обидением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Аминь.